Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
Добрый день.
Мы делали с вами для нашего радио уже не один материал, и он касался семейных проблем. И сейчас бы хотелось поговорить тоже о семейных проблемах, но уже связанных с детьми. Но для начала такое маленькое хотелось бы вступление услышать от вас. Вы православный психолог. Столкнувшись с этой областью, невольно приходишь к выводу, что настоящим психологом, психотерапевтом, человеком, который не повредит, может быть все-таки только человек с правильным мировоззрением. Иначе обращение к таким специалистам, оно просто небезопасно. Вот скажите ваше мнение об этом. А еще бы лучше бы сначала начать с того, что такое психология, насколько это связано с воздействием на душу человека.
Психология – это наука о душе. Поскольку это наука, то все время в науке стоит вопрос о предмете, науки. И в психологии этот вопрос стоял и до сих пор стоит на повестке дня достаточно остро. В разное время основным предметом психологии считали достаточно разные вещи. Это и наука о поведении. Ну вот, например, в советской психологии нашли какой-то такой подход, когда о душе нельзя было говорить, потому что, сами понимаете.
Атеистическое государство, Бога нет, души нет, а тем не менее душевно больные есть.
И наука о душе. И нашли такой хороший ход, что душой заниматься нельзя, душу изучать нельзя, но можно изучать деятельность. И на самом деле ход очень интересный, потому что очень многие психические процессы, они формируются в ходе деятельности. Они реализуются в этой деятельности, они развиваются в этой деятельности. Здесь отчасти такой…
Травы какой-то смысл есть в таком подходе.
Да, в науке бывают такие исследования, когда нельзя прямо исследовать какой-то предмет, но можно исследовать косвенно.
Опосредованно.
Опосредованно, да. По-моему, это даже где-то есть и в ядерной физике, когда там какие-то мельчайшие частицы нельзя исследовать, но там изучают траектории, какие-то следы, которые оставляют эти частицы. Ну, приблизительно то же самое происходит и в психологии. Но в последнее время вроде бы стали возвращаться к душе, но вот что понимают под душой и как с этим начинают работать, вот это уже вызывает массу вопросов.
И мало того, какое мировоззрение и миропонимание самого человека, того, кто эти практики использует, кто берется лечить, помогать, если он полный атеист, еще полбеды, если он по советской системе, а если у него вообще какие-то искаженные представления о духовности, о душе. А сейчас еще методики берутся из каких-то западных практик, заграничных. Хочется даже предупредить, кто может столкнуться, особенно если обратиться в такие центры коррекции со своими детьми, то может очень сильно пострадать просто.
Но если мы с вами вспомним такие имена, как Павлов, Ухтомский, то, с одной стороны, вроде бы эти имена связаны с психофизиологией, но в то же время исследования этих ученых лежат в основе дальнейшего развития нашей отечественной психологии. И эти ученые, они были глубоко верующими людьми. И если вот мы сейчас начнем возвращаться к этим истокам, а это, в общем-то, уже имеет место, и несколько лет назад, когда на базе Свято-Данилова монастыря иеромонах Феофан Крюков стал впервые собирать православных психологов, и мы начинали обсуждать там какие-то теоретические работы, вот в первую очередь мы, конечно, и стали вспоминать и обсуждать работы Павлова, работы Ухтомского.
То есть отбирать то лучшее, что было создано еще в раннесоветский период.
Да, и вообще развивать научную психологию. Если мы говорим о науке, то она должна быть наукой. Но вот если мы с вами сейчас возьмем какие-то вещи, которые якобы используются в психологии, ну, например, медитацию стали вдруг использовать в психологии, а что это такое? Кто это изучал как научный феномен? Где вообще какие-то лонгитюдные исследования, которые бы говорили о том, как на разные типы личности это может влиять, вообще как это влияет, какие механизмы это затрагивает, что это такое? То есть берутся какие-то вещи явно не из психологических исследований даже других стран, а чисто мировоззренческие, связанные с восточной практикой духовной, с какими-то даже африканскими культами, есть и оттуда какие-то наработки, которые привозят сюда и начинают запускать как психологические методики. Но я считаю, что это крайне опасно, потому что это научно не проверено. Нет научных исследований, которые бы говорили о том, как это влияет, на какие механизмы это опирается, что при этом происходит, нет ли вреда. Ведь основной принцип какой? Что у медицины, что у психологии? Не навреди.
Вы сейчас заговорили о восточных практиках. Вот мне пришлось общаться с одной женщиной. Она человек не церковный, не верующий, а обычная женщина, которая в какой-то современной иностранной фирме работает, 35-летняя. Она занимается вот такими китайскими практиками, медитациями, как это сказано, энергиями, снисходящими энергиями. То есть человек, не имея никакого понятия о духовности, о том, что это бывает со знаком минус, было просто любопытно, что представляют люди себе в виде экрана свои внутренности, свой позвоночник. И если некоторые, как она говорила, женщины ошибаются в своем представлении, то в организме начинается серьезный сбой. Невольно вот вспоминаешь предсказания старцев, что в последние времена сколько голов, столько и вер будет. То есть все равно это все носит духовное начало, и в головах у людей происходят страшные вещи, и они даже не подозревают, что это по большому счету губительно и опасно.
Может быть, я немножко сейчас в сторону уйду, но я хочу сказать, что когда мы поступали на факультет психологии, то у нас первые 3 года очень серьезно преподавалась высшая математика. Но мы с вами знаем, что эта наука такая очень серьезная, она очень дисциплинирует ум, и действительно математический аппарат совершенно необходим для подтверждения научных каких-то изысканий, научных исследований.
И, кстати говоря, из всех видов наук математика ближе всего смогла подойти, чтобы своим методом математическим попытаться показать наличие Творца в мире математическим путем с помощью множеств, так сказать, бесконечных. Другие науки так близко не смогли подойти.
Да, и вот представьте себе, что мы пришли на гуманитарный факультет. И сейчас очень много непонятных каких-то теорий, непонятных рассуждений о том, что такое психология. Тогда все-таки к науке относились более серьезно. И очень много исследований были связаны с использованием математической обработки. Статистику мы очень серьезно проходили. Элементарные какие-то аппараты присутствовали у нас на экспериментах. Ну, например, восприятие, то, как мы с вами видим, слышим. Это всегда сопровождалось своеобразной такой математической обработкой. Были осциллографы тогда, сейчас уже компьютеры используются. И все имело какое-то цифровое значение. С этим можно работать. Почему я об этом говорю? Когда мы говорим об энергии, это же вроде физическое понятие. Покажите мне цифровые значения этой энергии. Покажите мне диапазон, в которых энергии эти действуют. Покажите мне отличие этой энергии от каких-то других энергий, известных в физике. То есть, если мы с вами говорим об энергии, на самом деле не просто так этот термин употребляется, он придает некую такую наукообразность, не просто там духовная сущность, которую поймать нельзя, а вроде энергии.
Что-то сразу научное на слух, да? И сразу доверие возникает некое.
Да, на слух действительно вроде что-то научное, но за этим абсолютно ничего не стоит. Но мы с вами знаем, что сейчас уже пошли серьезные достаточно исследования, какой характер, допустим, осциллограммы, когда человек решает задачи, когда он испытывает радость, когда он огорчается. Ну, я какие-то такие яркие вещи беру. Но все равно есть математическое выражение, есть какое-то выражение в виде каких-то графиков. То же, что мы видим с вами на электрокардиограмме, в принципе, можно такую же картинку представить и здесь. Но здесь называются вот эти вот вещи, которые берутся энергией, это чисто научный термин, но совершенная пустота, полный вакуум. И уже это вызывает большие сомнения и большие подозрения, почему так делается.
Людмила Федоровна, ну вот мне хотелось бы вернуться вот к работе с детьми. Вам приходилось в своей практике психолога сталкиваться с такими случаями, когда к вам бы обращались за помощью с детьми, которые так или иначе пострадали от таких лечений, можно сказать, даже, может быть, в чем-то квалифицированных, но использующих какие-то странные методы психотерапевтов?
Конечно, приходилось. Но я тоже хотела бы здесь немножко вернуться в историю. Я была в числе первых 10 психологов, которые пошли в школу. Это были первые 10 школьных психологов.
После советского времени, да?
Это еще в советское время было. Это 80-е годы. Когда мы туда пошли, за нами была очень хорошая научная база. Были хорошие клинические методики. Очень хорошие были методики в дефектологии. Ну и вообще достаточно высокого уровня подготовка у нас была. У нас были замечательные педагоги. Но когда мы туда пришли, то требования и ожидания от самих педагогов нас стали смущать, потому что люди на самом деле не всегда понимают, что должен делать психолог и что он может делать. И тогда очень остро встала проблема поиска методик, которые могли бы удовлетворить запрос. Понимаете, вот есть запрос, но до поры до времени он не может быть удовлетворен, или в силу неправильной его постановки он тоже не может быть правильно удовлетворен. И стали искать какие-то методики. И таких методик нашли, конечно, очень много в западной, в зарубежной психологии. И это, конечно, в основном такие психотерапевтические методики. Ну, начиная с того же психоанализа и так далее.
Что изменилось с этого времени? Вот ваш опыт тогдашний, 80-х лет.
Проблема в том, что от психолога ожидают того, что, беседовав с ребенком или произведя с ним некие манипуляции, он снимет какой-то симптом психологический. А вот это вот очень неверный такой подход, и это неверное ожидание. У нас есть, допустим, какой-то медицинский симптом, мы идем к врачу, и мы знаем, что если мы примем какое-то лекарство, то можем ожидать, что у нас там понизится давление, упадет температура, ну и так далее. И вот приблизительно такой же подход и к работе психолога. Но это не совсем адекватный подход, потому что, как правило, обращаются или родители, или учителя, которые имеют какие-то проблемы в общении или в работе профессиональной со своими детьми или с учениками. И изменив одного ребенка, позицию его изменив, и никак не поработав с позицией другого, добиться хорошего результата невозможно. На самом деле менять-то надо что-то такое в общении и в совместной деятельности. И
того субъекта.
Конечно, мы же не объекты. И такой подход действительно к ребенку как к объекту, что с ним что-то надо сделать, и он изменится. И мне, как субъекту, вообще легко будет потом с ним управляться. Это на самом деле запрос такой чисто управленческий. Как мне управиться с этим ребенком, если я, допустим, родитель непослушного ребенка или ребенка, у которого сейчас какой-то там подростковый, возможно, тяжелый период? Или что мне делать с какой-то группой учеников, если я педагог, и я вот с ними не могу найти общего языка? И вот отправляются эти дети к психологу, и есть такое ожидание, что они вернутся уже совершенно другими. Они уже вернутся мягкими, пушистыми, и тогда легко будет управляться и как-то манипулировать этими детьми.
Ну, это очень неправильный подход, потому что, ну а как можно пойти, имея хроническую болезнь, которая складывалась из каких-то факторов в течение лет, и за один приход к врачу она никуда не денется? Это же то же самое связано и с этими процессами.
Сейчас же многие уже вспоминают слова святых отцов, и в народной мудрости это у нас есть, что ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек, когда он уже вдоль лежит, уже его трудно воспитывать. И на самом деле с возрастом воспитываются определенные процессы, и прежде всего процесс торможения. И вот если мы с вами посмотрим хорошо воспитанного ребенка и плохо воспитанного ребенка, то прежде всего мы увидим вот именно здесь наиболее такую значительную разницу. Мы видим, допустим, если взять самый высокий уровень, видим, как себя ведет аристократический ребенок. Сейчас у нас, конечно, аристократов нет, но мы можем прочитать, как вел себя, допустим, царевич Алексей, какой он обладал выдержкой, спокойствием. Это же все воспитывается. И как ведет себя ребенок, который живет сам по себе, которым никто особенно не занимается, который что хочет, то и делает.
Да, но вот на что хотелось обратить внимание, что вот столкнувшись с работой современных психотерапевтов, неверующих, не церковных, у них очень много устанавливается на раскованность ребенка. Ну, вот одна моя знакомая, имея проблему у дочери в школе, где жесткий учитель где-то в чем-то перегнул, ребенок стал бояться ходить в школу. И эта мама повезла ребенка, вот как ей посоветовали, в школе, в центр. И с чем сразу она столкнулась? С тем, что психотерапевт, беседуя с ребенком, сразу сказал, что ты можешь делать то, что хочешь, ты можешь даже в меня что-то бросить. Абсолютно раскованно. И вот установка была, чтобы изменить отношения с учителем. Говорилось о том, что можешь нарисовать эту учительницу, а если вот кукла у тебя есть любимая, можешь себе представить, что это она. И вот сделай с ней все, что хочешь. Вот свою энергию отрицательную переведи в злость. Ты можешь разозлиться? Вот если ты можешь разозлиться, хочешь, оторви голову, что хочешь. И тут невольно уже у матери, как она потом говорила, сначала первое желание помочь любой ценой ребенку, который просто боится ходить в школу. Но с другой стороны, первая мысль, что это ненормально. То есть подменить одну вещь другой, вот этот страх подменить жуткими, отвратительными страстями. Говорят, что потом тебя научат, как с ними управляться. А где гарантия, что научат? А где гарантия, что он не станет психопатом? А сколько по жизни проблем? И каждый раз всех изображать, и в кого превратится ребенок? Что это за методики такие странные?
Ну, здесь видно сразу два таких опасных момента. Первый момент, когда ребенку предлагают из другого человека, старшего по возрасту и законно стоящего на более высокой ступени социальной учителя, сделать не только равным ему, но и даже каким-то таким объектом, с которым можно делать все что угодно. Вот этот объект...
Принижение авторитета, все-таки вот эта дистанция, что закладывается, как казалось бы, хорошим воспитанием, да, уважение к старшим, это как-то сразу со счетов вообще сбрасывает.
Это просто сметается. И ребенка настраивают тоже на такое субъект-объектное отношение. То есть ребенок – существо активное, субъектное, а учитель пассивное, которым тоже можно манипулировать. То есть на самом деле обучают ребенка манипулировать. Ведь если возник какой-то конфликт между учителем и ребенком, на самом деле это зачем-то надо. Вот ребенок должен научиться как-то преодолеть этот конфликт и вырасти из него, перерасти и идти дальше. Ведь вся наша жизнь, она постоянно встречает какие-то барьеры. И эти барьеры надо правильно преодолевать, надо правильно переживать.
То есть ребенок должен найти внутри себя какую-то опору, но не отрицательную, разрушительную вот эту энергию, неприязни, злобы. Потом, как дальше говорилось, там такая шкала, она может подниматься до ненависти, а потом где-то на верхних откуда-то берутся в методиках там и любовь, и всепрощение. Ну как можно до них дойти в таком состоянии? Вообще непонятно.
И крайняя такая точка, куда ребенок может быть отброшен в этом, он, по идее, должен научиться находить контакт с этим человеком, он должен научиться выстраивать отношения с этим и с любым человеком. А он отбрасывается в другую сторону, в сторону такой крайней индивидуализации. Вот я один умный, я хороший, а просто учительница такая дурная. Она такая сякая, разэдакая, и ее действительно можно укусить за руку, ее можно ей оторвать голову и так далее.
И даже вот когда шел у этой матери разговор о том, что в семье не принято было обсуждать учителей, что в присутствии ребенка, это как-то отметалось сразу. Сразу как-то стрелки переводились на то, что как раз это плохо, это зажимало в ребенке вовнутрь его проблему, то есть все с ног на голову переворачивалось.
Так это яркий пример того, как нам предлагают работать с такими конфликтами методики западные. И мы видим, что у нас здесь масса проблем, но это еще не все. И вот эти западные методики, они способствуют такой крайней индивидуализации и крайней закрытости и эгоцентрической позиции, вырабатывание эгоцентрической позиции у человека. На самом деле это очень опасно. Уход в какую-то скорлупу. И второй момент. Мы же с вами знаем, что злом зла победить нельзя, можно только добром. И психолог вот здесь должен искать способ выхода из конфликта. Нормальные, реальные способы. И вот у православного психолога здесь, конечно, совсем другая позиция. Но я хотела сказать здесь еще о другом. Второй опасный момент, который я здесь вижу. Мы, как православные люди, знаем, что есть же и темный духовный мир. И он определенным образом воздействует на нас и ищет способы проникновения в наши мысли, в нашу душу. И известны такие слова Феофана Затворника: «Отсеки помысел, и все отсечешь». И вот представьте себе, что у ребенка не складываются отношения с учителем, и у любого нормального ребенка бывают и агрессивные мысли по отношению к этому учителю. И вдруг он приходит к другому взрослому человеку, психологу, а психолог этот не только не учит отсекать вот это зло и пытаться решать добром ситуацию, а он ему предлагает впустить в себя это зло, пережить это и выплеснуть в совершенно дикой форме. То есть ребенок фактически становится такой транзитной трубой для этого зла.
Можно, конечно, так и вообще до психопатии дойти, если учитывая, сколько сложностей, конфликтов по жизни бывает, и навык закрепляется. Сегодня учительница, завтра проблемы с мамой, потом с подругой или там с другом. И представлять кукол, отрывать головы на уничтожение, на какое-то. И что же это получится? Или беснование в чистом виде, или психопатия.
Ну, это реально, конечно, беснование. Ну, и показываются нам реальные образцы. Вы сходите в театр, посмотрите, как там в острых ситуациях начинают визжать и бесноваться актеры на сцене. Посмотрите на те же рок-концерты, молодежные всякие тусовки. Там все это уже реально нам демонстрируется. Откуда это все идет? Это тоже работа психологов, которые опираются вот на эти западные методики.
Ну вот эта же женщина, которая потом стала заниматься китайскими этими практиками, говорила о том, что при сложной семейной ситуации она обратилась к психологу. Ей посоветовали негативно накопившуюся энергию сбросить, каким образом оказаться где-то в поле, в пустом месте, выкричаться, можно побить дерево, нашла где-то там какое-то место, и какой-то веткой, плеткой отхлестала дерево, все, вот ей с этого момента стало лучше, она, значит, смогла простить обидевшего ее человека. Опять же возникает вопрос, но это же делать из человека психопата, это каждый раз выходить в поле, что-то бить, крушить. Ты представляете, все вот сейчас будут выходить, вот кого научили, и скоро друг с другом будут встречаться. Тот орёт в одном углу и бьёт дерево, тот в другом. Какая вообще дивная картина психотерапии.
Так раньше кто уходил в пустыню? Помните, отцы-пустынники и жены непорочные? Кто уходил в пустыню? То уходили монахи, которые выходили на бой. С чем они воевали? Вот они и воевали со всем темным в своей душе. И в пустыне на них были особые нападения, особые искушения.
Да, но эти пустынники наши святые уходили на долгое время. Здесь имеется в виду выйти, сбросить энергию.
Так все равно, на самом-то деле, когда человек находится в каком-то обществе, он вынужденно себя держит в каких-то рамках. А когда он выходит в пустыню, здесь вот эти вот какие-то тормоза внутренние снимаются. Здесь немножко и ослабевает психологическая защита. И вот находясь в таком пустынном месте, предлагается человеку выйти, рассупониться, вот так распоясаться, снять вообще все вот эти психологические барьеры. Это вот методика, которая на самом деле разрушает психологическую и духовную защиту человека.
Попросту психику разрушает.
Да, просто разрушает психику. Опять же, если посмотреть на таких людей, лонгитюдных исследований, к сожалению, еще пока не проводится, а надо бы уже проводить. Что после этого бывает? Знаем, что человек, вот когда походит по таким целителям, экстрасенсом, таким вот даже и психологом, психотерапевтом, он потом бегом бежит в церковь, успеет понять, что с ним происходит. И у него-то процесс восстановления потом очень болезненный и очень длительный. Все это, конечно, небезопасно.
А здесь целый центр. Я не хочу какую-то антирекламу делать. Просто хочется предупредить людей, чтобы все-таки были осторожны, слушали и внимательно вникали, и понимали, что могут сделать с их детьми. Просто можно одно повреждение сменить еще более сильным.
Конечно. И, может быть, и родителям, и нуждающимся в такой манипуляции специалиста. Может быть, это нам является каким-то уроком и предостережением, потому что, говорят, за одного битого двух небитых дают.
Вы прослушали первую часть беседы с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Окончание беседы вы сможете услышать в следующих передачах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.